Глава вторая. 26.02.71 года. Возле дома Домрадских Ивлевых. Подхватив собранные еще вчера портфели, одевшись, вышел во двор. Славка уже подходил к калитке. Идя к калитке мимо притащенных вчера поддонов, отметил, что надо срочно ими заняться. Погода пока хорошая, снега нет, но как долго это продлится, никто не знает. А пойдет снег, поддоны мокнуть начнут. Ничего хорошего. — А зачем тебе так много поддонов? — поинтересовался Славка. — Увы, но это немного совсем, — с сожалением ответил я. — Подозреваю, что еще пару ходок понадобится сделать за дополнительной партией. Только ни кифоров, ни патрон все не куплю. Поставлю, чтобы задобрить, и снова вас буду просить о помощи. — Какие вопросы? Поможем! — Славка пожал плечами. — Ловлю на слове, — усмехнулся я. — Мне эти поддоны разобрать аккуратненько надо будет, и дощечками, которые получатся, балки на чердаке обшить, чтобы вид приличный был. А часть поддонов, самых крепких и одинаковых по размеру, использую, чтобы мебель сделать. — Мебель! — изумился Славка. — Как ты себе это представляешь? — Увидишь, — улыбнулся я, решив не раскрывать сразу все карты, а сам подумал. Это он еще про винтовую лестницу не знает. Хоть бы получилось сделать все, как задумал. Это будет бомба. Интересно, как у Тимура с Мишкой ночь прошла? Переключился друг на следующую тему. Думаю, что так же, как и у нас. Спокойно ответил я. Если бы они кого-то выследили, еще утром к нам примчались бы рассказать. Это точно, согласился Славка. Полянский... Может, до школы еще выдержал бы, а вот Мишка сразу бы примчался. Не умеет он эмоции долго в себе держать. Я улыбнулся. Да, Мишка Кузнецов с виду был довольно спокойным, а на самом деле внутри у него как будто вулкан находился. И если этого не знать, то в определенных ситуациях можно было сильно удивиться. Мишку с Тимуром встретили в раздевалке. Как я и предсказывал, их засада так же, как и наша, результата сегодня не дала, но без приключений они не обошлись. Когда мы зашли в раздевалку, Тимур как раз с хохотом рассказывал Ветке и Свете Герасимович, как на чердаке на Мишку откуда-то сверху упала мышь. «Он скачил, руками машет, мышь куда-то в угол швырнул», — задыхался от смеха Тимур. «Потом еще минут 10 с фонариком лазил, все балки осматривал». Пытался понять, откуда она свалилась. Мишка хохотал вместе со всеми. «А представь, какие-то непередаваемые ощущения, когда тебе в темноте на шею падает что-то мохнатое и начинает лапками с острыми коготками елозить, пытаясь удрать», — сказал он, осмеявшись. Девчонок при этих словах аж передернуло.
«Я теперь дома спать не смогу», — жалобно сказала Света. «У нас тоже мышей полно». Все время теперь буду бояться, что на меня мышь свалится. Не знала, что они могут на потолок забраться.
Ветка сочувственно кивнула головой.
На потолок не могут, а вот если балки на потолке или перекладины какие, то запросто, — сказал Мишка. Вам надо просто кошку завести, и проблема решена.
Так нельзя, аллергия у братика младшего. Весь чесаться начинает, если кота погладит. — сказала Света. — А то бы уже давно завели. Мать тоже мышей боится.
— И у нас, Диана, аллергия, — сказал Тимур. — Не повезло.
— А Диана скоро в школу придет, — поинтересовалась Ветка.
— Врач пока ее не выпускает, — ответил Тимур. — Бронхит долго лечить, сказали, еще неделю дома будет. Может, следующий четверг или пятница справку все же закроют.
Я подошел к Мишке и тихонько спросил. «Вы хоть не растрепали, что на чердаке делали?»
«Обижаешь», — улыбнулся он. «Помню, что никому ни слова».
«Ну, тогда ладно. А то иначе завтра и в засаду идти бы уже и смысла не было. Девчонки сказали бы своим подругам про засаду на маньяка, те своим. А к вечеру уже весь город бы обсуждал, как комсомольцы в засадах сидят по ночам». Уроки прошли как обычно. Подготовка к экзаменам шла полным ходом.
Мы снова разбирали экзаменационные билеты, подробно расписывая их в тетрадях. Еще буквально неделя, и все билеты будут разобраны, останется только повторять. Пока сидел на русском языке, слушая хорошо знакомый материал, начал продумывать основные шаги по ремонту комнаты наверху. Неожиданно вспомнил, как мы забирали кроватку у деда Ариста, и как тот возился с какими-то досками во дворе. Вспомнил, как добротно у него дома сделана лестница, причем явно вручную. Решил, что надо забежать к нему посоветоваться, где можно взять недорого инструменты и где лучше стройматериалы поискать. Что-то подсказывает мне, что он должен быть неплохо осведомлен по этим вопросам. После уроков забежал также в подвал к Аркадию Наумовичу, договорился о тренировках по стрельбе. Пора уже потихоньку основы для будущей службы в армии закладывать. Хотелось бы в нормальные войска попасть. Буду хорошо стрелять, стройбат уже точно не пошлет, хотя... Это я пытаюсь с позиции здравого смысла рассуждать. А любая армия и здравый смысл плохо совместимы. Если вспомнить все истории, что мне знакомые офицеры под водочку рассказывали, то армия — это удивительное место, где возможно абсолютно все. В ней сбываются мечты полковников и генералов, а также сноровистых прапорщиков. А все остальные выживают в зависимости от того, какие мечты были у вышеперечисленных. Если более-менее нормальные, то жить можно, а вот если нет. Поднявшись в вестибюль, встретил Славку с Мишкой. Предупредил Славку, что у меня еще есть дела, и что домой я пока не иду. Договорились с ним снова сегодня ночевать у Эммы на чердаке в засаде. — А Тимур где? — спросил Мишку. — Вы сегодня будете дежурить ночью? — Дежурить будем, — кивнул Мишка. — А Тимур вон идет. Он показал рукой в сторону лестницы. По ней спускался Тимур, держа в каждой руке по стулу со сломанными спинками. Мрачно взглянув на нас, он потащил их куда-то в подвал. «Похоже, директор времени не теряет», — подумал я. Уже успел припахать Полянского по полной программе на благо школы. Хотя для Тимура это неплохо. Будет знать на будущее цену минутной слабости. «Хорошо», — сказал Мишке. «Тогда удачи вам в засаде. И нам тоже». Мы с друзьями попрощались, и я рванул в сторону дома деда Ариста. Пробегая мимо гастронома, столкнулся с выходящим оттуда Иваном Николаевым. В руках он держал авоську, в которой видна была бутылка кефира, батон и сверток, похоже, что с колбасой. «Видно, обедает сегодня на работе», — подумал я. «Привет, Иван!» — поздоровался, протягивая руку.
«Привет, Пашка!»
— пожал он мне руку в ответ.
«Куда бежишь?»
«К деду Веронике хочу зайти, посоветоваться по поводу ремонта», — начал рассказывать я. «Решил комнату на чердаке в нормальный вид привести, а то тесновато в доме, а так своя комната будет просторная».
«Молодец!»
— похвалил Иван.
«Это дело хорошее, и к деду Аристу правильно решил обратиться. Он мастер на все руки». «Очень любит с деревом работать. Инструменты у него полно и посоветует всегда, как что лучше сделать».
«Ну, отлично. Значит, правильно я догадался». Обрадованно ответил я.
«А что там с опросом владельцев собак?» — вспомнил Иван наш разговор. «Ходил уже к кому-нибудь?»
«Да, по всем адресам со Славкой прошли», — отрапортовал я. «В доме по госпитальной никого не было. А вот по двум другим адресам переговорили с хозяевами. И, кстати, случаев убийства собак больше было. В доме на Ленина хозяйка рассказала, что такая же беда с собакой ее соседки приключилась. Только та заявление не подавала».
«Да, жалобы не все подают», — кивнул Иван. «Обычное дело. Что-нибудь важное выяснили?»
«Да не особо», — ответил я. «Единственный интересный момент. Все собаки были убиты примерно между 5 и 6 часами утра». И дальше я ему изложил те же свои соображения, что раньше Славки и Мишки.
«Ого!» —
сказал Иван.
«Да ты у нас, похоже, этот самый Шерлок Холмс. Пойдешь к нам работать?»
«Не решил еще», — дипломатично ответил я. «Хотя сам, конечно, знал, что в милицию точно не пойду. Никогда не любил, когда мне приказы отдавали. А с возрастом эта неприязнь к постоянному контролю только выросла. И хорошо. Пошел в свой бизнес, стал сам себе хозяином, зажил неплохо. Пока не помер, конечно.
«И что дальше делать собираешься, детектив?»
— спросил меня Иван. «Да пока не знаю. Сделал я невинно наивное лицо. Что тут можно сделать? Тупик!» Говорить ему про засады я не собирался. Запросто может сказать, что это слишком опасно для школьников, и запретить. Ведь придется подчиниться. Портить отношения с милицией не стоит. Особенно Тимуру. Раз я его привлек в его-то ситуации, то и ответственность всю несу. И ведь нам запретит, а сам делать ничего не будет. Не до такой мелочи милиции. А у меня других идей не было, кроме засад. И мне принципиально важно было выщемить этого урода. Спускать ему с рук убийство моей собаки я не собирался. Иван смотрел на меня молча. Взгляд его был подозрительным. Очевидно, не поверил, но сделать пока ничего не мог. Я спокойно смотрел на него также молча. Меня такими приемчиками не прошибешь. Наконец Иван сдался и сказал серьезным голосом.
«Павел, мы же договорились. Помнишь? Никакой самодеятельности».
Я со всей искренностью заверил его, что сами мы ни-ни и чуть что сразу к нему. Он сделал вид, что поверил. На то мы разошлись, каждый в свою сторону. Подходя к дому деда Ариста, я услышал стук молотка. Стук доносился из дверей большого сарая рядом с домом. Дождавшись паузы, я крикнул. «Добрый день! Хозяева дома?» Из дверей сарая выглянул дед Вероники.
«О, Павел! Здравствуй!» — приветствовал он меня. «Заходи!»
«Здравствуйте, дед Арист!» — вежливо поздоровался с ним. «Я к вам посоветоваться пришел».
«Ну, спрашивай», — сказал дед.
«Я тут решил комнату у нас в доме на чердаке в жилое состояние привести. А то такое большое помещение без дела стоит, а я в гостиной ючусь. Хотел спросить у вас, где тут в городе можно инструментом разжиться и стройматериалы прикупить».
«Это ты хорошо придумал», — заинтересовался дед. «Все правильно. Мужик должен уметь руками работать. А какой инструмент тебе нужен и какие материалы?»
«С инструментом у нас дома вообще беда», — пожаловался я. «Напильник да молоток, и у тех ручки поломаны. Новые делать надо. Дрель ручная есть. И все, в общем-то. Мне б тиски раздобыть где-то, сверла купить по дереву и металлу, и ножовку хорошую. А из материалов, думаю, на пол фанеру постелить толстую. А то на чердаке доска плохая на полу лежит, замаешься выравнивать. А чтобы балки обшить, я уже поддонов на базе набрал, там дощечки хорошие. Обошью и лаком скрою. Лак, кстати, тоже нужен». Дед слушал меня внимательно, не перебивая, периодически задумчиво почесывая затылок. «А еще я лестницу задумал сделать на чердак винтовую», — продолжил я. В глазах деда при этих словах появилось удивление. «Мне бы сварщика толкового найти. Пара труб металлических большого диаметра и уголки».
«Планы, как я погляжу, у тебя грандиозные», — заговорил Арист. «Давай по порядку. С инструментом я тебе помогу. Люблю с деревом работать, у меня мастерская в сарае. Все, что нужно, есть, приходи и работай. Свой инструмент, который есть, в порядок приведи обязательно. В доме всегда что-то делать надо. Ножовку и сверла, если захочешь свои, то можно купить в магазине «Юный техник». Он тут недалеко, возле вокзала, сразу за рынком. Гвозди там же, а вот с фанерой посложнее. Сделай сами, бывает, но тонкая, 5 миллиметров обычно. Сантиметровую почти никогда не завозят. А если вдруг появляется, то свои раскупают, не поймаешь. Но я тебе помогу. Есть у меня знакомый. Он из Брянска материалы возит. Там выбор получше, чем у нас. Я ему часто материал заказываю. Он на воскресном рынке стоит обычно. Завтра как раз можно сходить узнать, сможет ли достать и сколько стоить будет. Это что касается дерева. А вот с металлом ты учудил, скажу тебе. Зачем тебе винтовая лестница? Почему не деревянную?»
«Да места у нас там мало для деревянной. Не станет она», — ответил я деду. «Винтовая мало места занимает и удобная, если сделать правильно. К тому же скрипеть не будет, а это важно. У нас мелкая в доме. Спит чутко».
«Ах, намаешься ты с ней! Потом пожалеешь, что деревянную не сделал», — покачал головой Арист. «Но дело твое. Есть у меня племяш. Он у нас на механическом работает. Сварщик отличный. Я вас познакомлю. Про металл с ним переговори. Из того, что ты назвал, в магазине разве что уголки найдешь, и то не факт. Не всегда бывают».
«Спасибо большое, дед Арист», — горячо поблагодарил я. «Так выручаете меня. Должник ваш буду».
«Да какие там долги?» — махнул рукой дед. «Что ты, Паша? Ты ради моей внучки вон сколько сделал. Это дорогого стоит. Это скорее я тебе должен».
«Большое спасибо еще раз», — поблагодарил я. «А юный техник в субботу работает?»
«Да, до пяти работает. Еще успеешь, если сейчас пойдешь».
«Отлично. Я тогда сразу сейчас сбегаю, чтобы знать, что там есть», — сказал я Аристу. «А завтра я на воскресный рынок собираюсь. Патрон для лампочки все никак купить не могу. Надо уже таки до тут добраться».
«Хорошо. Вот там давай и встретимся», — обрадовался Арист. «Часов в 11 я туда собирался идти. Заодно познакомлю тебя с человеком, который материалы возит. Там и узнаем все».
«Договорились», — сказал я, пожимая деду руку. «Побегу. До завтра».
«До завтра».
Юный техник действительно оказался неподалеку. Я просто еще ни разу не заходил так далеко, поэтому раньше его не видел. Пройдя вперед за здание вокзала, буквально метров 150, я увидел нужный мне магазин. Войдя, обнаружил, что народу там довольно прилично. Люди с деловым видом стояли возле прилавков и стеллажей, что-то выбирали, рассматривали. Я начал высматривать отдел со строительным инструментом, но вдруг залип намертво у первой же витрины. Я увидел его, мою самую любимую детскую игрушку, металлический конструктор. Пластина разной формы и размера с отверстиями, гайки и болты. Все, что нужно для счастья. Сколько всего я делал из этого конструктора в детстве. И мебель для кукол, и машины, и трактора, и дома, и даже космическую станцию. Все ограничивалось лишь фантазией. И самый кайф был в том, что можно было уговорить родителей купить второй набор, получить в результате в два раза больше деталей и делать все, что душе угодно. Десятки лет прошли с тех пор, как я в последний раз вспомнил про этот конструктор. И как увидел, так сразу столько воспоминаний всплыло. Магазин вообще был своеобразный. Чего тут только не было. Я начал бродить по магазину и с интересом рассматривать товары. Модели самолетов, танков, кораблей в простых картонных коробках. Сразу вспомнил лучшего друга, который постоянно клеил их вместе с отцом и братом. У него по всему потолку были подвешены модели самолетов. И он знал особенности каждого самолета, каким заводом выпускался, для чего, вместительность и прочее. Целый отдел радиодеталей. Радиоприемники в это время собирал, наверное, каждый второй, а каждый первый знал, как это делается. Детские швейные машинки, наборы для выжигания, еще куча всякой всячины, которая в детстве была в списке того, что обязательно хочется иметь. Так, а где же все-таки инструмент? Инструмент нашел в углу магазина, рядом с отделом деревянных деталей. Тут все было поскромнее. Выбор инструмента был маленький. Присмотрел неплохую ножовку за 7 рублей. Вещь нужная, придется разориться. Хотя сначала завтра на рынке гляну, вдруг удастся БУ приличную и дешевле купить. Гвозди тоже были, правда, длинноватые. Но сейчас у меня с собой все равно денег нет. В следующий раз приду, спрошу. Может, бывает и помельче.
Вдоволь насмотревшись и приценившись к нужным товарам, побежал домой. Дома обнаружил маму с Аришкой. «Привет, мам», — поздоровался с ней. «Не понял. Ты же вроде говорил, что на работу выходишь. А бабушка с малой сидеть будет».
«Да не получается пока выйти», — пожаловалась мама. «Сходила на работу, подала заявление, чтобы отпуск продлили по семейным обстоятельствам. Вроде удалось договориться, еще неделю дали, так что посижу пока. А потом снова вопрос ребром станет», — мрачно добавила она.
«Неделя отсрочки — это хорошо», — порадовался я. «А там, может, все-таки сможем с садиком что-то решить?» Мама с сомнением покачала головой. Я переоделся, сбегал, принес воды, вылил помойное ведро, наскоро пообедал, взял стремянку и полез на чердак. Надо было оценить предстоящий фронт работ. Подсвечивая себе фонариком, тщательно, метр за метром осматривал чердак. Пол при более тщательном осмотре оказался еще хуже, чем я думал. Доски разнокалиберные, подобранные по принципу «я тебя слепила из того, что было». Однозначное решение — толстая фанера. Балки на потолке были утыканы какими-то странной формы гвоздями, похоже, самодельными, только в одном углу чердака, так что подготовительной работы с ними было не так много. Первым делом решил, что надо сделать окно. Очень неудобно иначе будет здесь работать. Света нет, с фонариком много не наработаешь, так что надо озаботиться поиском рамы. И побыстрее. Наконец, после оценки предстоящего фронта работ, направился к небольшой стопке книг и иконе, которые заприметил в прошлый раз. Начал аккуратно рассматривать находку, подсвечивая себе фонариком. Икон оказалось две, а не одна. Под большой иконой, лежавшей сверху, оказалась еще одна, поменьше размером. Обе иконы были деревянными, писанными масляной краской. На большей была изображена Богородица с младенцем, на меньшей — какой-то святой. Иконы были в неплохом состоянии. Повезло, что чердак сухой. Я не сильно большой эксперт, но, перевернув иконы и увидев на обратной стороне шпонки, понял, что относятся они, скорее всего, веку к 19-му примерно. Но это, собственно, и все, на что хватило моих познаний. Дальше перешел к книгам. Перебрал внимательно небольшую стопку. Там оказался требник, часослов, жития святых, толстая тетрадь от руки, исписанная нотами, тоже какими-то церковными песнопениями. Возле книг обнаружился еще небольшой фанерный ящик. Открыв его, увидел подсвечник, несколько лампад и кадила. Картина постепенно начала проясняться. Судя по находке, это явно часть имущества какой-то церкви. Видимо, кто-то из прихожан припрятал в доме на чердаке, чтобы не уничтожили. Что же мне с этой находкой делать? На дворе махровые брежневские времена. Эту находку не то что домашним, даже друзьям не стоит показывать. Надо припрятать от греха подальше, но куда? Осмотрелся повнимательней, и решение пришло само собой. По бокам крыши в углах были небольшие ниши. Я решил просто зашить их фанерой аккуратно и сделать там тайники. В один положу церковное имущество, пусть лежит до лучших времен, до них еще далековато, а второй оставлю про запас. Мало ли что еще под руку подвернется, будет куда спрятать. Пока тайники не готовы, решил хоть немного замаскировать запрещенные предметы. Сбегал в сени, порылся в сундуке и притащил наверх пару серых матерчатых мешков. Тщательно упаковал в них книги и иконы. Так хоть не видно сразу, что это. Мало ли кто случайно может забраться сюда. Вряд ли, конечно, но все же. Наметив список неотложных дел, полез вниз. Следующим номером программы шли поддоны. Закрыв чердак и убрав на место стремянку, пошел во двор с ними разбираться. Сами себя они, увы, на дощечке не разложат. Для начала перебрал все поддоны и отобрал те из них, которые пойдут для изготовления мебели. Их надо было припрятать куда-то от непогоды. Поискал место. Увы, вариантов особо не просматривалось. сенях не развернуться, сарая нормального нет. Пришлось поставить поддоны обратно под козырек крыши и надеяться, что хорошая погода продержится еще какое-то время. Остальные поддоны перетащил поближе к крыльцу. Решил, что буду разбирать их и дощечки в сенях складывать. Осталось придумать, как их разобрать аккуратно, чтобы дощечки не повредить, имея тот инструмент, которым я располагал в данный момент. Так, тут мне понадобятся гвоздодеры и кусачки. Дощечки прибиты гвоздями по 6-7 сантиметров. Буду вытаскивать гвозди за шляпки гвоздодером, там, где хоть немного торчат. Но шляпки не у всех гвоздей были хорошими. В некоторых случаях буду их откусывать и просто сбивать дощечку молотком. Так она целее будет. А не сбегать ли мне сейчас к аристу? Одолжить инструменты и поработать, пока светло.